Продолжаем передачу. Наши современники – путешественники, философ Сергей Гордиенко. У него репутация эксперта по одиночному выживанию. За плечами Европа, Южный и Северный полюс, Сибирь, Африка, Индокитай, Ближний Восток.
Путешественник – это фактор надежды. В 1979 году американский самолет Боинг-16 упал в районе Анд. Высота около 4000 метров. В живых остается 50 человек, половина бейсбольной команды и капитан команды. В кармане у него маленькая книга Наоми Уэмура. Это японец-путешественник, который впервые за всю историю человечества достиг Северного полюса в одиночку. Когда он показал им книгу и сказал, если человек из костей и плоти, это смог, почему не сможем мы? Люди выжили только благодаря тому, что существовал пример. Человечество без примера жить не может, потому что оно сориентировано на лидера. И лидер определяет суть дальнейшего движения. Я хочу сказать, что инстинкта самосохранения в человеке нет. Это заблуждение. Очень глубокое заблуждение. Я сейчас вас выстрелю, вы не уклонитесь. А зверь уклонится. Если он уловит намерение, он уклонится. Своим учителем я считаю Наоми Уэмура, я уже говорил. Он японец, самурай. Мне очень нравится японская техника психологии, где определение жизни и смерти практически неразрывно. Для них это значит одно и то же. Я стараюсь придерживаться бусидо, жизни самурая. Он для меня был человеком, который открыл определенные законы. Я не хочу, чтобы все жили по этим законам, потому что они очень жесткие. Но когда, допустим, я шел в регионе Бама, там разрывные участки между поселками 500-600 километров. Естественно, это рыба, это птица. Я умею ставить силки. Я могу есть насекомых, меня научили индейцы. Я шел вместе с индейцами почти 9 месяцев по Амазонке. Индейцы племен Бороро и Урикавока. Я учился у них. Я смотрел то, что делают они. Это не называется учеба, это самоучение. Но в то же время у меня были мои учителя, которые мне показывали, как это делается. Я вам хочу сказать, что вот то шоу, которое нам предлагают в отношении употребления, скажем, чистого белка, это имеется в виду насекомых, да? И они не едят их вот так, как это показывают. Там, допустим, проглатывают, жуют эти членики, ничего этого не происходит. Все очень в нашем плане цивильно. Берется растительная пища, два плоских камня и чуть-чуть подсушенное насекомое растирается в пыль, а потом добавляется в растительную пищу. Вы знаете, они ведь тоже нечто брезгуют там и так далее. У них это есть, потому что в человеке вообще эти комплексы, они существуют. Вот, допустим, они любят есть свежую пищу. Индейцы никогда ничего не закапчивают. Если ему дать фазана, которого приготовил англичанин, его стошнит. А вы знаете, это же центр Европы. Как они готовят птицу битую? Это очень старый способ английской кухни. Фазана берут, подвешивают за шею, ждут, пока эта шея не перегниет и не упадет. Через 6 дней. А потом это вонючее мясо начинают тушить. И это излюбленная английская пища. Кровавый бекон, извините меня, биф с кровью, это что за еда? Но в то же время французы едят улиток, они едят лягушек, они едят ракообразных. Морепродукты употребляют итальянцы, то есть практически нет ничего, чтобы могло вызывать какие-то рвотные рефлексы. Мы не привыкли, но все это возможно. Да, мне приходилось есть. Вот я, допустим, задавали вопрос, вот я ненавижу вопросы в отношении денег. Мне всегда их не хватало. И мало кто знает о том, что я шел по питерской стороне и питался змеями. Кстати, гадюк очень много. А индейцы научили меня есть. Это одно из самых легко добываемого мяса, очень калорийного и очень легко приготавливаемого, как колбаски. Я снимаю с них шкуру, потом я их нанизываю на... разрезаю на отдельные кусочки и прямо на углях. Насекомых. Я хочу сказать, что из насекомых употреблять пищу можно. Личинок всех древесных жуков, это имеется в виду жуки усачи, носороги и так далее. Затем почти всех кобылок, кузнечиков. Вы представляете, Сеута, один из очень больших городов Марокко, хотя принадлежит Испании. В 6 утра выносят фрукты, выносят овощи, мясо, жареную и вяленую рыбу. И несут на подносе некое подобие фри картофеля. Это большая жареная саранча. Кто был в Африке, возможно, он это видел. Мне хочется сказать, что это вкусно. То есть то, что вам показывают там, пожирание живых скорпионов. Это шоу. У меня две собаки. У меня лабрадор. Лабрадор подарен мне Сергеем Шойгу. Он, собственно, прошел со мной 15 тысяч километров. Черный лабрадор. Их 4 цвета. Черный самый классный. И мама его не дала в эту экспедицию. Он у меня сильно болел. Я в дороге спасал его, змея кусала там. Он чумкой переболел. Ну, короче, много всего. Он остался мал. Вот, знаете, он закончил свою щенячку, потом он закончил две школы. Одну первичную, потом высшую школу ихнюю. Я с ним работал. Сейчас команду ему давать не надо. Мама с ним говорит так: «Руша, сынок, принеси мне тапки». Он разворачивается, несет ей тапки и заглядывает ей в глаза. Но у меня еще есть другая собака. Мы же не две. Это такса черная, противная. Зовут ее Надька. Она воровка. Она подлое существо. Но я единственный человек, который ее не обижает. Ее все лупят. А я позволяю ей воровать свои бутерброды и так далее. Она счастлива, что она может меня обмануть. Единственный человек, который может обмануть. Я ей позволяю, потому что я ее люблю. Один раз я ее почти сутки вырывал. Ее зарыла лисица. Это была трагедия. Она там воет, она же задохнуться может. Вера и религия. Вот хотите, я вам скажу, как я представляю себе мироздание, как я представляю Бога. Где-то в пространстве X существует мыслящая энергия, как электрический ток. То есть мы знаем о том, что вот он есть, но мы видеть его не можем. Мы видим продукт горения, мы видим работу прибора, но его мы не можем видеть. Но он есть. Это тот же электрический ток, но только в один момент осознавший самое себя. Мощнейший взрыв, который произошел в этой точке системы X, вдруг проявил его. Кто я? Вопрос определил будущий код. Ответ должен быть зеркальным. Он должен увидеть себя со стороны, чтобы его услышать. Его зеркальный ответ – это создание материального мира.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи путешественника и философа Сергея Гордиенко.
Я могу рассказать, но писать это не надо. По одной единственной причине. Я не хочу с органами неприятностей. Ну, как вы думаете, человек, когда идет, неужели он не будет лакомым кусочком? Я служил в ВДВ. Я служил в уголовном розыске. Какую-то часть в Мурманском регионе, а какую-то часть в Афгане. Нужно поступать альтернативно. Я понимаю, что страшно. Я понимаю, что не всегда выйдешь победителем. Но наступает момент, либо ты, либо тот, кто пришел. У меня были случаи, когда, не буду называть место, но, скажем, вы, наверное, слышали о том, как грабят туристов, прокалывают палатки этими заточенными арматурами, колят людей, потом забирают деньги там, и так далее. Я попал под такой вариант. Я был как раз собакой. Собака была моя раненая. Кстати, вот мой румпел умирал у меня. Из-за очень мощное у него было проникающее в пах. Потому что они, когда прокалывали, они попали в пса. Он залежал, начал в палатке. Это спасло меня. Я ножом рассек палатку, выкатился оттуда. Это не часто. Вы знаете, огнестрелка – это статья. Это раз. Огнестрелка – это то, что может привлечь людей, которым нужно оружие. Где-нибудь поползет слух, что у меня что-то есть, и меня, конечно же, хлопнут ради того, чтобы взять. Я не ношу огнестрелку. Хочу сказать, что магия оружия состоит в том, что как только попадает в руки человека, оно зовет, призывает и говорит: «Убей». Вот магия оружия, она очень сильна. Я знаю, если у меня вдруг была бы какая-то такая ситуация, я бы, конечно же, его применил. Но холодное оружие, оно определяет, знаете как, это не месть, это поединок. И, кстати, еще один факт. Когда вынимают пистолет, люди не пугаются. По одной из причин. У нас в генах очень маленький процент памяти огнестрельного оружия. Ну, всего лишь 400-500 лет. А холодное оружие с древнейших времен. Вот так вот блеск ножа, появляющийся в толпе, приводит в абсолютную панику всех. Пистолет не перейдет, а нож – да. Я даже замечал, я ставил эксперименты с собаками. Собака идет – нормально. Блеск ножа, он начинает пятиться. У нее в генах. Она получила свою первую рану от тех древних ножей, которые были у наших предков. Ну, скажем, у меня было нападение на меня медведя. А у меня из всех трофеев, то, что я взял, я отрезал только его когти. Мне сказали: «Венки, не надо. Если ты не охотился на него, а тебе удалось его убить, не бери ни шкуру, ни мясо, ничего. Можешь взять жиры, когти». Вот я взял когти. Я вам скажу, что половина моих белых волос – это моя встреча с медведем. Животный ужас наступает тогда, когда ты оказываешься в зубах твари, тем более, которую ты не видишь и даже не представляешь, что это. Это было темно. Моя тележка приняла первый удар. Удар лапой. Первое колесо сгибает, у меня два разных колеса, потому что одно у меня было сломано медведем. Потом он рвет первый баул, но он воспринимает это как часть моего тела. Это меня спасает, потому что я разворачиваюсь, у меня вот такой вот штык. Штык мне подарили как бы черные археологи, работали в районе бывшего ГУЛАГа и так далее. Это вертухайский штык. Четырехгранный, еще дореволюционный, скажем так.
Хорошая вещь.
Вот насаженный на палку, он представляет собой пальму. Пальма – это ханты, мальцы, короче, малые народы северные. Они используют ее как пишню при переправе, погонять оленей и защита от хищного зверя. Обычно, когда медведь нападает, его выставляют, он напирается сам. Но я не могу взять, пока он будет падать на меня. Я нанес ему первый удар, я пробил ему лопатку, она очень легко вошла. Его разворот, он мне открыл полностью всю грудь. И вот как первая штыковая атака. Вух, я вгоняю, бросаю. Он делает несколько шагов, пытается подняться на лапы, а сердце-то пробито. Он начинает оседать, и знаете, у него такое вот уже безразличное состояние. Я делаю два шага назад, и у меня начинает колотеть, я чувствую, что я не смогу больше ничего сделать. Я не знаю, страха-то нет, либо это выброс адреналина, он погасил мою энергию. Медведь падает. Если бы сейчас была его вторая атака, я труп. Человек, это понятно.
Но когда нечто, когда дьявол сзади тебя, и ты думаешь, что ты ничего не сможешь сделать.
У меня до этого была схватка с волком. Я рассказывал, одна из моих девочек, она это слушала. Это мои студенты, второй курс. Она как закричит, все против нее. Она это просто представила, сказала, я не смогу защитить это. В тот момент, вот, человек должен. Он должен выйти из ситуации, он должен перебороть страх. Возвращаясь к японцам, мне очень нравится, как они воспитывают детей. Соки, ты умрешь. Почему, мама? Люди не живут долго. Но не надо бояться смерти. Самое главное – это жизнь. Они готовят к тому, что это несомненно случится. Чтобы не было хаоса и постоянного жуткого состояния. Когда-нибудь, и это конец. Дети очень любят познавать. Естественно, электрический ток для них является одним из самых интересных. Они суют туда пальчики и так далее. Они создают специальные муляжи взрослые, где вольтаж очень небольшой, или ампераж, да, ампераж там вроде бы. И когда ребенок дотрагивается, его ударяет, но ему говорит мать или отец, если еще раз дальше смерть. Все, он уже научен. Я Латинскую Америку прошел вообще тропами. Никаких не надо виз, не надо просто об этом думать и бояться. Мне говорят, подожди, а как туда попал? Вот так я попал, я прошел, пересек этот ребенок тогда. Так могли ж подстрелить, но не подстрелили же. Только начинаешь честным, ну нифига не получается. Бумаг куча, не пробьешь ни то, ни другое. Думаешь, ну ё-моё, ну что ж, опять получается придет. Значит, самый честный вариант – это поступать вне закона. Кстати, закон – интересное слово, да? Кстати, закон определяет абсолютное беззаконие, потому что на славянском языке основу права являл кон. На него ложили вещь, которая права. А было то, что было за ней, это неправильно. Мы живем неправильно, и это является правильным. Сейчас я иду в Киев, потом в Венгрию, потом в Швейцария, Австрия, Швейцария, Франция, люди Атлантики, поклонюсь нормандской земле. Вот, потом оттуда вдоль побережья уйду. Португалия, Испания, Италия. Черногория, затем Греция, Турция и через Кавказ. Я очень настырный, конечно. Я привык долбить. Мне говорят, ну ничего ты в этом не получишь. Ну зачем ты этим занимаешься? Я говорю, я буду долбить. Вы знаете, получается, я вот чувствую, что в конце концов сначала отрицают, потом привыкают, потом говорят, да нет, классно, да нормально, смотри, сколько лет он в седле, допускай. Ну вот там, а потешно, где он сорвется? Потом получается, уже держишься увереннее, конь скачет, а ты идешь к цели, я сделаю то, что задумал. Уже ничего не доказываешь. Но с другой стороны, что такое профессионализм? Это не только умение, это уже гребночка.
Путешественник, философ Сергей Гордиенко в рубрике «Наши современники». Его записала в Пскове Анна Липина. Говорит радио «Свобода» поверх барьера.